Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что сегодня мы в Орске беседуем с пресс-секретарем Орской епархии, настоятелем кафедрального собора города Гая, благочином Гайского церковного округа, священником Максимом Бражниковым. Говорим мы об истории Орска. Говорили мы в первой половине программы об истории в XIX веке. Сейчас говорим о том, как возрождалась церковная жизнь в 90-е. Все это уже было как раз на глазах отца Максима, будущего отца Максима. Но он принимал в этом непосредственное участие.
Ну, что смог, то смог.
Итак, отец Максим, 90-е годы, не было еще никакой Орской епархии, это была часть епархии Оренбургской, огромной Оренбургской епархии, тут от Орска до Оренбурга все-таки порядка 300 километров, насколько я понимаю, и что здесь было с церковной жизнью? Давайте, знаете, начнем даже все-таки тоже с истории. Церковная жизнь в Восточном Оренбурге в советские годы.
Я бы даже немножко захватил досоветский период. У нас был уникальный случай, когда священник, протоиерей по фамилии Пальмов, который был настоятелем Преображенского собора города Орска, в предреволюционное время он обратился в Синод с просьбой снять с него сан, потому что он решил стать городским главой, его избрали. И вот он управлял городом вплоть до самого, собственно, падения власти белых после большевистского переворота и был расстрелян.
К сожалению, расстрелян.
К сожалению, да.
Причем... Это я подготовился, перед программой сходил в благодаря отцу Максиму в Орский краеведческий музей, и там я про этого человека целый стенд посмотрел.
Да, о нем. Это действительно оригинальный случай, я такого, наверное, в окрестностях не припомню. Что касается церковной жизни, к моменту, собственно, крушения Российской империи, здесь было очень много церквей, около, наверное, 150 в самом Орском уезде. То есть это мы имеем в виду район, который включает в себя этот уезд, и нынешний Кваркинский, частично Адамовский район и Гайский. Тогда все это было частью Орска, и вот от многих церквей вообще остались одни только, не то что даже фундамент, а только... старожилы могли указать места, где они находились. То есть очень много молитвенных зданий было разрушено в советское время, предвоенное.
Расскажите, это удивительная история, кстати, извините, что мы перепрыгиваем слегка дальше, про троих священников и молитвенный дом. Это просто мы занимаемся церковной историей советского времени, и у отца Максима была вот замечательная история, она очень помогает с музеем, про который мы неоднократно на радио «Вера» рассказываем, музей исследовательский центр «Советский Союз. Вера и люди». Отец Максим нам передавал и материалы по Восточному Оренбуржью, и на конференциях, которые музей организовывает, регулярно выступает. Расскажите, пожалуйста, эту замечательную историю про молитвенный дом и священников.
Это где дезертир участвовал, получается, да? Да, это уже время хрущевское, значит, в Орске в это время существовали два молитвенных дома, Никольский и Покровский. Вот Покровский молитвенный дом располагался в районе нынешней площади Васнецова, тогда это был неплановый поселок. Собственно, в какой-то момент в нем причт этого молитвенного дома насчитывал троих молодых человек. То есть это были настоятель, второй священник и диакон. Все они были молодые люди, окончившие духовную семинарию. Кстати, настоятель тогдашний отец Сексяев, это ныне архимандрит Стефан, который, слава богу, живет и здравствует еще сейчас в Пермском Богоявленском мужском монастыре. Так вот. Собственно, тогдашние руководящие органы, они не знали, что поделать с таким причтом, когда служат молодые священники, и научно-атеистическая пропаганда росла, и надо было как-то этот момент остановить. И вот, собственно, получилась такая история, когда на территории молитвенного дома и во время службы в храме стал появляться некий молодой человек без погон в военной форме, подпевал хору, даже в стоп-сауме читал, его стали, с ним стали знакомиться прихожане.
Сейчас слушают люди, которые могут быть достаточно далеки от богослужебных реалий. Вы расскажите, пожалуйста, что такое шестопсалмия.
Это сейчас мы, если долго описывать, это, в общем, шесть псалмов.
Которые читаются в определенном утреннем богослужении, которое слушается вечером.
Читается оно просто на середине храма, поэтому человека сразу заметили. Так вот, и он сказал, что служит в армии, а в свободное время отлучается в церковь, потому что когда-то был послушником в Почаевской лавре. Вот. Но его многие стали приглашать себе в гости. А потом однажды к священникам вечером приехала машина военной прокуратуры и спросили, где, собственно, находится молодой человек, потому что он является дезертиром. А все отцы служили в армии. И они, естественно, помогли найти этого человека, его забрали в прокуратуру. А после этого, собственно, уполномоченный снял с регистрации всех троих священнослужителей. Они уехали кто в Свердловск, кто в Курган, кто, кажется, вообще вот отец Анатолий Землинов, по-моему, в Сибирь уехал.
Тут надо пояснить, что такое снял с регистрации. В советское время, если кто-то представляет себе современные реалии церковной жизни, есть такая практика, если священник что-то совершил неподобающее, его запрещают в священнослужении. Так было всегда, в том числе и в советское время, но запрещением священнослужения это власть архиерея, то есть церковная власть, а светский уполномоченный...
По делам религии.
По делам религии был в каждой области, был человек в ранге министра, уполномоченный по делам религии в Советском Союзе, в Москве, и, естественно, в каждой области были свои уполномоченные. Если священник совершил, не совершил каких-то канонических преступлений, которые не позволяют ему служить дальше или там временно служить, а не позволяют, то он мог что-то сделать такое, что не позволяло ему служить с точки зрения советских законов. Его снимали с регистрации, то есть он абсолютно хороший, он поступал всегда по совести, он никогда не шел на сделку со своей совестью, но при этом мог запросто лишиться своего места, а без регистрации в Советском Союзе служить было нельзя. Так было до начала 90-х годов, до 91-го года. Я вот знаю, отец Максим тоже знает этого человека, последнего зарегистрированного уполномоченным, правда, в качестве псаломщика. Потому что церковнослужители, не священнослужители, а церковнослужители тоже должны были регистрироваться и получать эту регистрацию.
Да, иметь регистрационную карточку для служения. Ну и, собственно, вот, значит, им пришлось переехать, а затем дома церковные, в которых они жили, там было два дома, сейчас ничего уже из этого не осталось, там все перестроено. Они были переданы в ведение горкомхоза и заселены по усмотрению этой организации. Вот если мы затронули личность оренбургского уполномоченного по делам религии, здесь был довольно такой, скажем так, легендарный уполномоченный по фамилии Вдовин, Павел Вдовин, который практически едва полностью не закрыл всю епархию. То есть хрущевские гонения здесь были особенно страшные. Здесь закрывали церкви, разрушали их. Бузулуки, например, люди при закрытии Петропавловского собора не давали это делать. Они забаррикадировались в храме долгое время, там молились несколько недель, пока просто потом силами каких-то волонтеров, силовиков, ну там тетушек каких-нибудь, так если правильно сказать, не были разогнаны, много людей просто после этого, там же были пожилые люди, их выбрасывали из храма, их обливали холодной водой, дело было зимой, значит, и собор немедленно уничтожили, а люди потом, многие после этого серьезно долго болели, имели проблемы с советскими законами. Вдовин очень, скажем так, щепетильно относился к своей работе, и когда еще епархию управлял архиепископ Палладий Каменский,
это какие годы?
Это ж начало 60-х годов. Я точно сейчас, вот, к сожалению, даты не вспомню. Это архиерей, который довольно кратко был на кафедре. После него...
Но он много где служил, помимо Орска.
Ну да. Ну, в Орске, кстати, он-то ни разу не бывал.
В смысле, помимо Оренбурга.
Да. После него
знаменитый советский архиерей.
Да, после него наступил период митрополита Леонтия, который продлился аж до 99-го года.
Да, Леонтий с 63-го по 99-й. Это,
ну вот.
Я не знаю, вот у нас митрополит Ювеналий сейчас ушел на покой, Крутицкий и Коломенский, а пробыв на кафедре с 77-го по 2021-й, вот это можно сравнить, наверное, только с митрополитом Ювеналием пребывания. Угу. Архиепископа Леонтия, митрополита Леонтия. А архиепископ Палладий был оренбургским и бузулукским с 60 по 63 год. А где он только не служил, и в Житомире, и в Воронеже,
да,
и
Львов.
В Рязани, Львов, Волынь, Полтава.
Вот, и в Оренбургской епархии он запомнился как самый слабый архиерей, который позволял уполномоченным сделать все, что хотел уполномоченный. То есть закрыть храмы не проблема, закроем... сохранились некоторые факты переписки уполномоченного архиепископа Палладия, в котором последний никогда не возражал. И в одном из каких-то своих отчетов в Москву Вдовин говорит, что, скорее всего, в 64-м году можно будет говорить о ликвидации епархиального управления даже.
Но мы вернемся... Ну, в 63-м пришел епископ Леонтий, и который, конечно же, абсолютно изменил церковную реальность в Оренбурге.
Да, и не просто изменил, то есть он пережил и хрущевское время, и брежневское, и ему удалось возродить многие церкви, которые... были закрыты или до него, или в начале его правления, скажем так, хотя он очень серьезно отстаивал. Митрополита Леонтия очень хорошо вспоминают, оренбуржцы очень его все любили, потому что он был такой архиерей, скажем так, весьма высокого интеллекта, очень образованный, на многих языках читал, специально даже в старости он старался изучать языки, и всегда принимал, кстати, себя в епархиальном доме людей, которые просто могли к нему зайти на чай в гости. Его очень любили люди. Но вернемся к возрождению церковной жизни, то есть к началу 90-х годов Орск и вообще Восточное Оренбуржье входили в сначала Пятое, потом Восточное Благочение. Сначала был Пятый церковный округ, потом это было Восточное Благочение Оренбургской епархии. Храмов было всего несколько. Это был Орск, Покровский молитвенный дом. Это был Медногорск, Никольский молитвенный дом. Между Орском и Медногорском расстояние 70 километров. Больше не было практически ничего.
Причем добираться-то тяжело. Я представляю себе, как пожилые люди, которые хотели попасть на службу, преодолевали эти 70 километров.
Да-да-да. И поэтому здесь у нас священники были разъездные. В молитвенных домах служило много. Ну, в Орском молитвенном доме служило много довольно притча. И вот, собственно, кстати, протоиерей Дмитрий Солонин, нами уже упоминавшийся, мой великий предшественник на посту Гайского благочина, он начинал свое священнослужение именно там, в Орске, в Орском молитвенном доме. Там же был клириком наш Орский благочин и протоиерей Александр Куцов. И много других священников прошло через эту школу. Так вот, в то время, еще в 90-м году, горожане понимали, что с Преображенской горой надо что-то делать. То есть город-то был хороший, ухоженный, красивый, а вот эта башня, скажем так, торчащая, одиноко. Много было проектов. Сделать из нее башню с часами, сделать там кафе, сделать какие-то еще, скажем так, места для отдыха. И вот в 90-м году... Значит, появилась общественная организация, которая так и называлась «Преображение», которые говорили, давайте, что ли, сбросимся деньгами, там, пустим шапку, да построим уже церковь, возродим ее на этом месте. Был одним из организаторов Юрий Николаевич Сураев, кстати, слава богу, еще он жив и в добром здравии, Юрий Николаевич, да. И тогда они начали постепенную разработку проекта восстановления храма и решили его... в итоге, в конечном счете, возродить в изначальном виде. Был назначен священник Олег Топоров, протоиерей Олег, который тоже, это вот такая, можно сказать, отдельная страница в истории нашего города.
Но он сейчас не в Орске.
Нет, он в Краснодарском крае служит. По-моему, сейчас он там настоятель храма в одной из станиц. Отец Олег был тогда еще, сколько ему было, 33 года, когда его назначили в 94-м году здесь. Они начали восстанавливать храм, то есть колокольня вот эта, она была алтарем. Перед ней поставили деревянную такую пристройку, даже роспись сделали, роспись, причем иконы, написал будущий отец Сергий Баранов, нынешний наш секретарь епархии. Тогда он был еще диаконом. Тоже его посвятили в диаконы, назначили на этот приход. Были тут еще другие священнослужители, которые приезжали помогать. Духовником их всех был архимандрит Серафим Томин, ныне покойный, очень известная личность, русский афонит, который во время восстановления Афонского русского Пантелеима монастыря еще митрополитом Никодимом был в числе прочих делегатов туда послан. Там он какое-то время подвязался. Личность, конечно, колоритная, удивительная была. И значит, возрождался Преображенский храм, постепенно стали также задумываться над тем, чтобы восстановить бывший женский монастырь в городе Орске, который у нас в то время был занят под военный солдатский клуб.
А то есть монастырь, который сейчас в Орске, не на пустом месте?
Нет, если имеется в виду нынешний Иверский женский монастырь, то он, конечно, стоит вообще в другом месте. Это
а какой вы имеете в виду?
Бывший, он так и называется, Покровский храм бывшего женского монастыря.
А, все, я понял, да, о чем идет речь. он просто как храм сейчас.
Да, он приходской храм. Ну и то, и его надо было, конечно, восстанавливать. Он огромный. Кто был в Орске, конечно, видел его, знает. Это огромный трехпрестольный храм, который требовал, конечно же, восстановления. Постепенно также началась церковная жизнь в отдаленных районах, в Ясном, например, в Светлом. Вот покойный протоиерей Игорь Никифоров был первым возродителем церковной жизни в Светлом. Все это, конечно, было тоже связано с личностью митрополита Леонтия, который посылал священнослужителей как раз на самые такие, можно сказать, дальние места. Иногда, если был в человеке уверен, если он знал, что здесь он справится, что ему это будет по плечу. Всегда, когда он рукополагал священнослужителей в 90-е, он сразу награждал их набедренниками, ну, это церковная награда такая, которую сейчас нынче вручают ставленнику, закончившему духовную семинарию, то есть человеку образованному. А тогда владыка Леонтий рукополагал сразу же с этой наградой, говоря о том, что вы отправляетесь, в то, что вы сейчас стали священником в наше время, это уже говорит о том, что вы человек ответственный, мужественный и самоотверженный. Вот. Дальше, значит, возродилось еще раньше них всех, даже раньше всех этих церквей, началось возрождение православия в Кавандыке. Это город, на, получается, на западе нашей епархии, на практически границе епархии Оренбургской. В Кавандыке предыдущий храм был уничтожен в хрущевское время, он был временно, деревянно его сломали. Значит, с конца 80-х начинается возрождение и строительство нового красивого каменного храма в Кавандыке, значит, где сейчас является с тех еще времен и до нынешнего времени настоятель протоиерей Семен Антипов.
А кто, кстати, самый старый по времени служения священник в Орске?
Я думаю, что если говорить о самой епархии или об Орске?
Епархии,
я думаю, что это как раз будет протоиерей Семен, потому что он рукоположен позже, ну, точнее, раньше всех был рукоположен. Значит, но он является нашим духовником епархии.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напомню, что беседуем мы со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии. И это все 90-е, начало 90-х, правильно?
Начало, середина 90-х годов. В это же время, кстати, начали в ГАЭ открываться, открылся храм в 92-м, по-моему, году. Это все связано с личностью протоиерея Дмитрия Солонина. Новотроицкая церковь появилась. И все это, оба эти храма, они перестроены с бывших магазинов, у них очень интересная архитектура.
И ваш храм тоже казанский, прошлый храм, в котором вы много лет прослужили, тоже перестроен с бывшего магазина.
Да, но он, как все-таки по внешнему виду, так и остался магазин, потому что он жестко пристроен к пятиэтажному зданию. А вот эти храмы, они имеют свое отдельное церковное здание, оно весьма оригинально, они похожи на древнерусские церкви такие. Да, и надо сказать, людей тогда в храмы ходило, конечно, огромное количество. Все вот от этой жизни тогдашней, тяжелой, стремились найти успокоение в церкви, а я скажу, скажем так, что духовенство Орска того времени было весьма и весьма образованным. То есть священнослужители, которые здесь служили, они были не обскуранты какие-то, они были очень умные люди, интеллигенты, все практически, писатели, иконописцы. Ну, к сожалению, сейчас...
А кто шел в священники, если не было храмов практически? Долгое время существовало, сколько вы говорите, в советское время, в позднесоветское? В 80-е годы в Орске.
В Орске один приход был.
Один приход, а да. Ближайший?
Ближайший только в 88-м году открылся Новотроицкий, а до этого Медногорск был самый близкий.
Да, и вот представляете, что начинают открываться храмы, и необходимо наполнять их не только прихожанами, но и священники должны тоже откуда-то браться. А кто были те люди, и где они получали образование? Вообще, ну, вот, если был один храм, где, естественно, молодежи было... немного или практически совсем не было. Кто шел в священники тогда?
Вы знаете, там были абсолютно разные, скажем так, пути прихода в церковь. Вот если возьмем пример нашего секретаря епархии, отца Сергия Баранова. Отец Сергий вообще был художником. То есть он из города Гай, он как-то сам обратился в христианство. Он гайчанин. Он, значит, крестился осознанно в начале 90-х годов, потом начал посещать Покровский молитвенный дом, и очень быстро был рукоположен священный сан, а потом уже сначала рукополагали в то время, потом люди получали духовное образование или же семинарии приезжали. Если говорить также еще и о том, откуда все-таки священники брались, многих присылали из Оренбурга, многие уже как бы появлялись сами из приходской среды, но это уже, скажем так, 90-е годы, это больше в Покровском молитвенном доме справедливо. Но были также еще у нас переселенцы из Украины, еще начиная с 40-х годов много было бывшего духовенства с Западной и Центральной Украины после Львовского собора, после ликвидации унии греко-католической церкви, многие были откомандированы и переведены сюда. Здесь, кстати, у нас есть еще могила двух священников, это отца Михаила и отца Антония. Про них мало что известно, кроме того, что они были спецпереселенцами и здесь как бы катакомбно, можно сказать, совершали свои службы. А особенно можно об этом сказать еще и в 90-х годах, когда из-за начала автокефального движения на Украине многие были вынуждены бросить свои места служения и переехать туда, где их могли бы принять. Вот это что касается нашего бывшего женского монастыря. Затем некоторые действительно приходили, вот, например, несколько священников у нас есть, которые пришли как пономари в Преображенский храм, например, и в итоге стали священнослужителями спустя время, отслужив в армии, отучившись немножко в семинарии. Ну, много таких, знаете, разных самых случаев вспоминается. Вот, то есть пути прихода были самые разные. Но чаще всего действительно рукополагали сначала, а в семинарию отправляли учиться заочно. Например, в Самару. В Самарской семинарии большинство духовенства тогдашней Оренбургской епархии училось. Я скажу так, что я вспоминаю это время с большой теплотой. Это были огромные количество молящихся в церкви, которые действительно сначала приходили просто поставить свечку, а потом уже я видел, как они становятся прихожанами постоянными уже, потом участвуют как-то в жизни прихода. Не было никаких особых каких-то вот мероприятий там специально там по разнарядке сделанных, молодежных каких-нибудь там, миссионерских прочих, нет. Люди сами приходили. А для них, скажем так, церковь, причастие, это все были не пустые слова. Это было очень радостно видеть. А потом, уже в начале нулевых, встал большой вопрос в Орске о том, чтобы начать строить церкви в новом городе, потому что в старом все находились, вот три храма, получается, бывший женский монастырь, Покровский молитвенный дом и Преображенский храм. Надо было застраивать постепенно новую часть города, поэтому здесь вот недалеко от нашего медиацентра появился первый храм нового города, это Свято-Георгиевский, нынешний кафедральный собор. Появилась тогда, кстати, община на ОЗТП Казанского храма, появился Пантелеимоновский храм, он немножко дольше строился, но, скажем так, в то же время примерно был заложен, что и эти два. И церковная жизнь, скажем так, здесь пошла уже, в этом месте. И многие люди, им было удобнее в эти храмы приезжать, потому что все-таки это новый город, это, ну, можно сказать, центр, можно сказать, не сильно далеко к району, но в любом случае посещать было удобнее. Да. Это, конечно, все вот это церковное возрождение, можно назвать его периодом от условных конца 80-х, то есть 88-89-го года, и заканчивая серединой нулевых, когда, в принципе, все уже такие современные наши храмы были построены.
Это время такого вашего церковного детства, насколько я понимаю.
Да, я, скажем так, обратился к вере. Ну, я был крещеный еще в детстве. В Покровском храме, я даже помню этот момент, хоть мне было всего 5 лет. Подходишь так вот, там была такая толпа людей, человек 100, наверное, приходил креститься. Там священник говорит, иди сюда. Подходишь к нему, так головой тебя в купель. Раз, два, три. Крест надели, все, иди туда. И дальше следующий. То есть многие вспоминают, что люди тогда креститься шли массово, тысячами человек. И там священник там покрестит, там человек 200 выходит на улицу передохнуть, и новых 200 начинает крестить. Лето, жарко, Орск, собственно, это очень жаркий город. Я также помню, как вот точно так же крестили мою сестру. Ну так, не сказать, что я был сильно верующий, потом, пока учился в школе, ну, класс до седьмого, меня всегда волновал вопрос жизни и смерти, то есть посмертной жизни, ужас бытия, скажем так, экзистенция вся вот эта. И мне тогда, что удивительно, помогли разные вот эти вот литературы, которые приносили разные там протестанты, то есть там Библия, там какие-то журнальчики, там прочее. Я всегда Библию читал еще с детства и хорошо знал Священное Писание, мне было интересно. Ну, и я подумал, что я-то не пойду к протестантам, я пойду в церковь, потому что я все-таки в этой традиции воспитан. Сначала мы ходили с матерью, Покровский молитвенный дом, потом в Преображенский храм я стал ходить, там был великолепный хор, 30 человек, замечательный коллектив был просто. И именно вот пели по-церковному, как надо. Не просто профессионально, а именно вот церковно. Это все-таки вот, ну, разные вещи достаточно. Очень много было тогда вот нас, вот мальчишек возраста 11-12 лет, пономарями, алтарниками. То есть мы с удовольствием нас брали в алтарь, мы служили, помогали священникам. Многие хотели стать священниками тоже. Ну, стали не все, но многие, правда. А дальше, скажем так, церковная жизнь того времени, она... Человек вот молодого, нашего возраста, она очень захватывала. То есть в Орске в то время, конечно, мы всегда чем-то увлекались. Я историю, литературу очень любил, я там стихи писать любил, там, значит, рассказы какие-то. Потом у меня была своя рок-группа, но это уже немножко попозже, в которой мы играли с друзьями. То есть это все какие-то были такие творческие дела. В Орске в то время было, ну, скажем так, нелегко этим заниматься. То есть, если ты там длинный волос себе отрастил, по улице идешь, могли легко предъявить за внешний вид, за прикид, скажем так, за все такое. Это было, да, сложно. Вот. Но, тем не менее, мы как-то так старались держать такую оборону, что ли, головного мозга, как мы это тогда называли. И храм нам помогал в этом плане очень сильно. Мы посещали церковь с удовольствием, молились с удовольствием, там обсуждали что-то, писание читали. Все это очень нас захватывало. Скажем так. Я потом, вот сейчас вспоминаю это время, думаю, что вот церковь тогда, она явилась каким-то таким вот настоящим фактором сплочения нас всех. Мы жили в каком-то своем мире. Вот, не интересно нам было ни политика, там, ни Ельцин нас тогда не интересовал, там, ни еще кто-нибудь, кто вот мелькал на том небосклоне, ни этот, ни дефолт, хотя это, конечно, ну, это больше наших родителей коснулось. Все это мы жили абсолютно в отдельном мире. Он не соприкасался с вот этим.
Спасибо большое. Напомню, что сегодня мы беседовали со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии, благочином Гайского церковного округа. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго и будьте здоровы.
До свидания. Здоровья вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа подготовлена при поддержке акционерного общества, холдинговая компания «Металлоинвест».